Вот сегодняшняя 14 глава, она очень длинная, 70 стихов, даже больше. И мы, если Бог даст, то 52 стиха сегодня пройдем, а остальное перенесем на следующий раз. А вот 16 глава, она, наоборот, очень короткая. И так мы, вот переместив, так сдвинув, разделим как-нибудь на три занятия, чтобы было удобней. Вот 14 глава сегодня, с самого начала. Если у кого-то есть Евангелие, то открывайте. Стих 1. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опреснок, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить». Через два дня надлежало быть празднику Пасхи. Значит, это какой день недели? Нет, тут о каком дне сейчас говорит, говорит евангелист Марк? Он говорит, через два дня надлежало быть празднику Пасхи. Значит, какой день сейчас? А вот какие мы, смотрите, мы забыли Ветхий Завет читать. Речь идет же еще о состоянии ветхозаветном. Еще же новозаветная Пасха же еще не установлена ведь. Вот. Эта новозаветная Пасха празднуется в воскресенье обязательно. Потому она называется Воскресение Христово. А ветхозаветная Пасха праздновалась совершенно по другим ведь традициям, по другим обычаям и по другому поводу совершенно. Ее духовное значение совершенно другое. Поэтому нам с вами путать ветхозаветную Пасху с новозаветной совершенно никак нельзя. Вот сегодняшние иудеи празднуют какую Пасху? Догадаемся, наверное? Ветхозаветную. Как вот установлено было в Ветхом Завете, они до сих пор так и празднуют. Они игнорируют нашу новозаветную Пасху. Они пекут опресники до сих пор, как это было завещено Господом. Они заколают пасхального агнца. И все это они делают по той ветхозаветной традиции. Так, как сам Бог определил Моисею, и он сообщил всему народу в Ветхом Завете. Вот, а в Новом Завете у нас своя Пасха совершенно другая. Они ее не признают. А мы их Пасху сейчас празднуем или нет, ветхозаветную? А почему? А если в Ветхом Завете почитаем сейчас, то там будет написано, что Господь установил ветхозаветную Пасху навсегда. Ну и как? Кто из нас ошибается? Значит, там сказано так. Там не сказано так, что вот эту именно, такого стиля или такого образа Пасху я устанавливаю навсегда. Он говорит, Пасху я установил навсегда. Пасху. Вот она до жертвы Иисуса Христа, до воскресения, праздновалась эта Пасха так, как было сказано в Ветхом Завете. А теперь Пасха празднуется так, как установлено самим Господом Иисусом Христом в Новом Завете. То есть мы с вами не нарушили ветхозаветное постановление Господа. Мы продолжаем праздновать Пасху. Только в связи с изменившимися условиями в духовном мире, что жертва теперь принесена, мы празднуем Пасху по новому установлению, так как сам Господь, сама жертва, сама истина, Бог установил ее. Вот как иудеи праздновали Пасху? Значит, здесь сказано, что через два дня надлежало быть празднику Пасхи. Это пятница у иудеев. Значит, евангелист Марк говорит о среде. Среда. Среда, четверг, пятница. В пятницу иудеи уже были в пустыне, уже вышли из Египта, и там уже приносили жертву Богу. В четверг вечером они заколали пасхального агнца и готовили опресники, то есть пресный хлеб. Почему пасхального агнца приготовляли в четверг вечером? Потому что Господь их предупредил. Вот в эту ночь я пройду по всему Египту, и что сделаю? И поражу в каждом доме первенца, от человека до скота. За что это Господь такую кару на египетский народ навел? За то, что фараон не отпускал народ свой избранный уйти в землю обетованную. Вот это было последнее испытание для египтян. После этого все сломались, никто больше не выдержал. До этого фараон на все те беды, которые наводил Господь за свой народ, против упрямства фараонова, фараон не реагировал. Он запрещал оставлять Египет. Не выпускал, как рабов держал. А вот теперь, когда это последнее потрясение случилось, тогда они начали их поторапливать. «Поскорее убирайтесь, пока мы все здесь не погибли». Вот что нужно было, какую кару навести на египетский народ, чтобы все наконец согласились и стали даже выгонять. Значит, что сказал Господь? Господь сказал так, что с вечера вот закалите этого самого ягненка пасхального, он должен быть мужского рода обязательно, годовалый, первый от матери овцы своей и без всякого изъяна. И вот кровью этого ягненка надо было слить ее после заклания в чашу и потом веничками из иссопа что помазать? Косяки и перекладины на дверях. Какую возможность это дало или от чего избавило? Вот в народе израильском, в каждой семье, когда помазали вот так вот двери и зашли в дом, то ангел, который поражал всех первенцев, идя абсолютно по всему Египту, в эти дома не зашел и первенцев не тронул. То есть вот кровь того пасхального агнца сберегла израильтян от смерти, да? От реальной смерти. Второе. Вот эта кровь пасхального агнца, сберегшая их от реальной смерти, в дальнейшем позволила по согласию фараона уже выйти из Египта, из рабства, из плена. И третье, в конце концов, это привело израильский народ куда? В землю обетованную. Еще пока не в Царство Небесное, да? Теперь Господь Иисус Христос тоже агнец. Как он называется у нас? Агнец Божий. Да? Ягненок Божий, то есть Сын Божий. Мужского роду первенец, от Девы Марии родившийся первенец. Несмотря на то, что и других у нее детей не было, все равно называется первенцем, потому что перворожденный от нее. Без всякого изъяна и порока, наподобие того ягненка пасхального, то есть нет в нем ни единого греха. Вот его кровь, пролитая на кресте за все наши грехи, она уже нас избавляет не только от смерти здесь на земле, она нас избавляет от вечной смерти. Не только изводит нас из рабства Египта, египетского рабства, изводит из рабства греху, из рабства сатане. И если еврейский народ вошел в землю обетованную, и это тоже было на земле, хотя земля была очень благоприятная для жизни, то нас кровь Агнца куда вводит, Агнца Божия? Уже в другую землю. Это уже не земля, а небо, Царство Небесное. И вот так Ветхозаветная Пасха перекликается с Новозаветной Пасхой. Символы Ветхого Завета реально наконец-то образуются или преобразуются в реальное в Новом Завете. Поэтому саму по себе Пасху Новый Завет не отверг, Господь Иисус Христос не отменил, но дал совершенно новое содержание. И это позволило сделать жертвой Его Господа, принесенной за наши грехи. Так вот, значит, через два дня надлежало быть празднику Пасхи, говорит о том, что речь идет о среде. В четверг уже начинается приготовление, у иудеев к этому празднику заколается агнец, и съедался он, вот этот самый ягненок, во-первых, жарили его на костре обязательно, варить было нельзя, запекать было нельзя, жарили его на костре и очень быстро съедали. Было сказано Господом, съедайте быстро, обувь будет пускай на ваших ногах, чресла ваши пускай будут подпоясаны, и посохи будут даже в руках. То есть он готовил их к тому, что сейчас вы будете немедленно выходить из Египта, иначе уже не успеете выйти. Поэтому они вот ели в эту ночь, помазав косяки и перекладины своих дверей. Ангел не тронул их детей, первенцев и даже животных. А вот во всем Египте поразил ангел смерти вот первенцев. И вопль по всему Египту разнесся в эту самую ночь. И сам фараон, в доме которого также был поражен первый из его детей смертью, это вызвало страдание, горе. И тогда фараон приказал немедленно отпустить их, чтобы вышли и принесли свою жертву Богу, которую они хотели принести, а он не давал. И вот когда они ночью уже стали собираться, то египтяне, потрясенные происшедшим, пройдя в ужас всего случившегося, они торопили их, уходите скорее, пока мы еще живы, пока мы все не погибли. Тогда они что еще потребовали от египтян? Помните? Да, говорит, дайте-ка нам в дорогу еще всяких драгоценных сосудов и прочего, и прочего. То есть они еще и обобрали. Справедливо, законно обобрали или это неприлично было? Нет, они сказали, отдайте. Вот когда кто-то очень грозный и опасный стоит и говорит, отдай-ка мне твой кошелек. Если вот такой вот стоит, так я и не отдам. А если вот такой стоит и страшный, отдам. Так вот они страшны были в то время для египтян? Страшны, потому что Господь за них отомстил уже в полной мере. И они боялись, что еще страшнее ведь что-то может быть. И израильтяне просят, дайте-ка нам ваших сокровищ в дорогу. Прилично, неприлично, справедливо, нет? Мы с вами забыли, что они 430 лет, 430 лет были в рабстве у египтян. Они не просто там сидели на траве и ели хлеб, они выполняли самую трудную работу в Египте. Делали кирпичи, из которых были построены все дома в Египте. Представляете, сколько они работы переделали за эти 430 лет? Сначала они были в почете, сначала они были в уважении, а потом они стали обыкновенными рабами. А потом, когда работу эту они делали и делали и делали много десятков, и даже не одну сотню лет, потом египтяне, увидев, что этот народ очень плодовитый, и когда они выходили из Египта, их было 600 тысяч только мужчин, не считая детей, они стали бояться к тому времени, что как бы израильтяне не подняли восстание и вообще бы фараона не свергли таким огромным числом народа. И что они стали делать, египтяне? Убивать всех мальчиков, рожденных в семьях. Видите как? Так вот, есть за что, наверное, взять у них эти самые сокровища. Потом, когда их как рабов держали, их только кормили и позволяли им жить. А народ египетский при этом хорошо жил за счет этих самых рабов. По этой причине Господь так благословил, чтобы справедливость несколько была восстановлена. Все, что они могли бы при нормальной жизни нажить, а египтяне им не давали, эксплуатируя жестоко, как рабов, и считая, в общем-то, неравными себе людьми, вот было отдано. Поэтому здесь нет никакой несправедливости. Это было таково решение Божье было. И вот такие вот они вышли с таким огромным составом людей, с такими драгоценностями, которые добровольно отдавали египтяне и говорили: идите, только идите, и быстрей, пока мы все тут еще не умерли. И вот, значит, это среда. Мы говорим о среде. Значит, подходит праздник Пасхи и опресноков. Опресники, еще раз напомним, это пресный хлеб. Хлеб пресный по той причине, что квасной хлеб уже некогда было печь. Поскольку квашня ставится, кажется, с вечера, да? А ночью хозяйка встает и несколько раз ее подбивает мукой, чтобы к утру тесто было готово и хлеб испечь. Так, вроде бы, если кто-то делал когда-то, да? Вот. И их выгоняли ночью. И вот эти самые их квашонки-то или квашни, как правильно сказать, они не вскисли еще. И поэтому, когда они вышли в пустыню, и там надо было им уже есть, то они не успели, тесто не успело вскиснуть, и из пресного теста пекли хлеб. Поэтому в память об этом самом событии Господь установил еще неделю, опресночную неделю, связанную тоже с Пасхой. И вот всю неделю должны были евреи есть пресный хлеб. Так вот, это празднество было установлено на все времена Господом, и народ из поколения в поколение передавал вот эту самую традицию, и все очень добросовестно ее исполняли. Итак, ели стоя на ногах, подпоясанные, с посохами, ели быстро, как бы исполняя ту необходимость, которая была тогда при выходе из Египта, чтобы успеть поесть, подкрепиться, потому что немедленно надо будет выходить, уже гнать будут. Не то, что будут думать, отпустить, не отпустить, а будут гнать. И вот что же в этот день, за два дня до Пасхи, решили первосвященники и книжники? Продолжаем первый стих. «И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить». Вот их не смущает, что это канун праздника. Их не смущает, что приходит такое торжество очередной раз в очередной год, когда надо им праздновать освобождение из рабства. Великий такой выход, освобождение из плена. Их даже это не беспокоит, злоба их уже до такой степени накопилась, до такой степени они разъярились, что даже за два дня до праздника Пасхи, смотрите-ка, решают, что окончательно уже надо искать возможность его схватить и убить. Вот как. Ну вот по обычной человеческой традиции можно было бы так решить, что ну ладно, вот мы главное событие в нашей жизни отметим, попразднуем, а уж потом будем все остальные дела наши делать. Сейчас главное это подготовиться к празднику Пасхи. И явно, что у них злоба и ненависть доросла уже до такой степени, что они уже даже помня и о празднике, они намечают, как бы сейчас поглавнее дело сделать. Не столько праздник отпраздновать, установленный Богом на все времена, сколько поскорее бы Иисуса убить, которого терпеть уже никакой возможности нет. Как бы взять его хитростью, предполагают, потому что они не могли его взять другим способом, как мы в предыдущих главах с вами читали, не уловить на слове, ни хитростью никакой словесной, то теперь хотят его каким-то образом заманить куда-нибудь или дождаться такого случая, где бы он был один, убить, чтобы народ-то не мешал. И вот второй стих. «Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». То есть намечать-то намечают убить, но одновременно между собой думают, ну в праздник-то мы это делать не будем. По той причине, что народ будет торжественно настроен, будет занят вот этими всеми впечатлениями, а мы тут устроим вот это все. А потом, когда много народу, он, наверное, будет опять среди людей, и если мы будем его тут хватать и тащить на казнь, то как бы это ни вызвало возмущение в народе. Вот ведь все-таки заботятся о том, чтобы не подпасть в позор народный, чтобы не получилось так, что народ помешает, народ, который любит Иисуса. Значит, все-таки помнят о празднике. Вот третий стих. «И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Значит, вот убийство намечено, любым путем теперь уже ищется всякая совершенно возможность, чтобы это совершить. И вот теперь евангелист Марк говорит, вот теперь перед этим самым страшным событием еще предшествовали вот такие вот события. Вот первое событие. Вот в Вифании, в доме Симона Прокаженного, возлежал Господь Иисус Христос со своими учениками на трапезе, и вдруг случилась такая неожиданная история. Пришла женщина, принесла с собой алавастровый сосуд мира. Алавастр, знает кто-нибудь, что такое? У меня вот тоже к своему стыду. Я хоть и на запись говорим, но признаюсь совершенно честно, что вот до вчерашнего дня не знал, что такое алавастр. По-русски это алебастр. Вот ничего тут замудрого нет. Алебастровый сосуд. То есть из алебастра делали вот эти вот сосудики маленькие, вливали туда вот это самое мира, и алебастром опять его сверху как бы залепливали. И все это застывало. И для чего? Для того, чтобы вот этот самый аромат, он не истекал, не испарялся. Так можно было только хранить. То есть сплошной герметичный полностью сосуд. Ну и при перевозке, при хранении, чтобы он не проливался. Потому что это, цена была этой жидкости, этого мира, огромная цена. Ну то есть это очень дорого стоило. И вот этот самый алебастровый сосудик хранился обычно в каждом доме с какой целью? Что если кто-то умрет, то это была последняя милость умершему человеку. Его помазывали. Помазывали вот этим самым миром, как последняя дань ему, последнее милосердие ему, последняя забота о нем. Такая была традиция в этом народе. И в каждом домике вот этот самый сосудик, скорее всего, был. В домах победней это было мира подешевле, не такое сильно благоухающее, не такое редкое, которое легче вырабатывается и получается из некоторых растений. А вот было и самое дорогое мира, которое делалось из растения, которое называется нард. Индийское какое-то растение, все эти ароматы, травы и прочее, все с востока оттуда завозили. И вот нард – это какое-то такое растение, у которого есть, видимо, колосок. Из этого колоска брали семечки, и из них выдавливали это самое масло. Но если из наших семян, из подсолнечника выдавить масло, то там аромат не такой уж, да, чересчур благоухающий. Приятный запах, некоторым очень нравится. Халва так пахнет, например, вот. Но не такой аромат, вот как вот здесь говорится. А там, видимо, это растение имеет очень сильный аромат. И вот это масло, которое выдавливается, видимо, мизер совершенно можно выдавить, крохи, миллиграммы какие-то там из большого количества семян. Поэтому добывать его было очень тяжело, очень трудоемкая такая была работа. И поэтому оно стоило очень-очень дорого. Аромат, видимо, был какой-то великолепный, очень яркий и сильный очень аромат, устойчивый аромат. И вот пришла женщина с алавастровым сосудом этого самого мира, из этого растения индийского, из нарда чистого, драгоценного. Опять же, тут сказано «чистого», имеется в виду, что неразбавленный даже был, неразбавленное мира, потому что и цена бы была у него совершенно другая. А драгоценного, потому что он очень дорого стоит. И как открыть такой сосуд? Его, конечно, можно было только разбить. И когда его разбивали, вот тогда только можно было попользоваться этим самым миром. И вот, разбив этот самый сосуд, возлила ему на голову. Вот какое событие произошло. С ее стороны, видимо, это была благодарность, да? Так надо понять. Это одна из тех страдающих при жизни женщин, которую Господь избавил от бесов, которые ее одержали и заставляли все время совершать какие-то ужасные совершенно грехи. В одном Евангелии мы читаем, что это была блудница, в другом Евангелии написано, что это сестра Лазаря, четверодневного, которого воскресил Господь. То есть это были люди, которые получили какое-то особенное благодеяние от Господа, и благодарность была особенная поэтому. То есть они этим показывают, что ничего совершенно им не жалко, сколько бы ни стоило это мира, как бы дорого оно ни было, как бы оно ни сохранялось долго, десятки лет для особого случая, смерти кого-то из самых родных, близких людей, вот она решила возлить на голову Иисуса Христа вот это самое мира. Четвертый стих. Некоторые же, смотрите, как говорит евангелист Марк, очень аккуратно, осторожно, некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира? Пятый стих. Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Вот толкователь говорит так, что под некоторыми здесь понимается, наверное, догадаетесь кто. Кто это мог быть? Иуда. Толкователь говорит, что это был Иуда. Он носил копилку, вот эту самую, куда некоторые благодарные люди клали монетки, и апостолы пользовались ими для жизни, для нужд жизненных. И вот он эту копилку носил, был казначеем, как мы говорили, нашим современным языком, если выражаться. И он-то вдруг и вознегодовал. Он как человек прижимистый, расчетливый и экономичный, но экономный. Но не с точки зрения того, чтобы для блага Господа это все дело делать, а с точки зрения того, что чем больше денежек он получит в кружку, тем больше он сможет украсть. Вот страшно совершенно, но эта самая страсть жила в нем, он с ней борьбу не вел, и сатана постепенно ее ростил в Иуде. И вот здесь-то, когда он служит самому Господу, вот здесь этот грех становится наиболее позорным, наиболее поганым, наиболее извращенным, потому что не совсем одинаково, если украсть у человека богатого и украсть у человека нищего. Украсть у детей, у которых есть родители, и они обеспечены, и украсть у ребенка, который сирота. Совершенно разно. И вот нам говорит церковь, что такие грехи, когда кто-то крадет у сирот, они напрямую вопиют к Богу, вопиют об отмщении. Ведь эта месть Божья, она обязательно коснется таких людей, когда обижает кто-то сирот, нищих, обделенных, заключенных, больных, стариков, наподобие вот пансионата, в котором мы находимся. Вот это все страшное очень явление. Степень греха здесь намного больше, ответственность намного страшнее. И вот, значит, Иуда переживает, зачем было так вот выливать мира, какая польза-то, какой смысл? Ну вот выветрится, вот и все. Ну что уж так, благодарность-то такую было иметь, что столько потратить. 300 динариев, вот как он оценил, можно было бы продать такой сосудик алавастровый. И из него какую-то там долю украсть, и он бы приобрел себе опять пополнение своей казны, которую он воровским способом вот так вот наживает. И роптали на нее. То есть среди учеников, когда Иуда это высказал вслух, некоторые из учеников поддержали Иуду и тоже зароптали. Ну то есть действительно зачем? Можно было бы как-то и по-другому сделать. А как по-другому? Нищим раздать. Как вот в пятом стихе нам и говорится, не просто так сохранить эти денежки, а под благовидным предлогом. Смотрите, причина была очень хорошая. Ну чего, мол, выливать просто так? А деньги бы были 300 динариев, мы бы сколько нищих могли облагодетельствовать? Правда ведь, на первый взгляд, кажется, в самом деле это более практичное предложение, более разумный вариант. Нищие страдают голодом, раздетые, бывают больные, и дать им по такой монетке, покрупной, как динарий, они бы некоторые проблемы свои могли решить. И как Господь одобряет этот ропот Иуды или нет? Шестой стих. «Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Вот как. В этих словах звучит следующее. Вот вы, Иуда сказал, вы, услышав Иуду, начали роптать. То есть как бы поддержали его. А при этом не посмотрели даже на мою реакцию, как я-то реагирую на это. Вот я как Бог же знал, что она идет. Я как Бог знал, что она решила это сделать. Если бы я не хотел этого, я бы в этот момент отошел с этого места. Я бы заранее встал и сказал бы, не надо, то, что ты думаешь, не делай. Я ничего этого не сделал. Я видел, как она разбивала этот сосуд и ничего ей не запретил. Она выливала его мне на голову, я молчал. Если я принимаю эту милость, по какому праву вы запрещаете ей это делать? Так ведь надо было бы нам поступать, да? Если Господу что-то угодно, пусть даже нам неприятное, пусть даже то, с чем я не согласен, что мне не нравится, что все люди считают неправильным вокруг, так это же говорит и думает мир, это же говорят так и думают страсти по научению сатаны. Так разве этого мы должны слышать и искать? Мы должны искать Божьей воли. Вот ученики, глядя на поведение самого Господа, должны были увидеть Его согласие с происходящим и тоже не роптать. А то, что сказал Иуда, как бы явное противоречие Господу, должны были отвергнуть. И наоборот, Иуде сказать: «Иуда, кто ты? Кто ты, чтобы учить Господа? Замолчи, Иуда, возьми свои слова назад поскорей, раскайся в том, что ты нетерпелив, в том, что ты имеешь мнение, в том, что ты ставишь себя выше Господа». Вот мы, когда кого-то учим, с кем-то спорим, высказываем свое мнение, особенно тогда кого-то осуждаем из родных и близких, не соглашаемся с ними и доказываем настойчиво свое мнение, мы действительно становимся выше Бога. Вот мы почему-то решили, что наше мнение правильно. А может быть, этот человек говорит правильно. И мы тогда, не разобравшись, доказываем упорно свое, не имея на то никакого права. А если это мнение мое, если оно ошибочное и греховное, а я упираюсь и доказываю, я иду, я ведь уже не против этого человека, я ведь уже иду против Бога, я же уже враг Божий. Я подражаю это кому, получается? Иуде. Вот в этой ситуации я Иуда, я против Бога. Я имею свое мнение и думаю, что оно правильно. А мнение Бога меня не интересует, который молча, спокойно принимает происходящее. Поэтому Иисус и говорит: оставьте ее. Если вы видите, что я ее не осуждаю и спокойно все принимаю, и вам не надо трогать ее. Почему так? И тут же он объясняет: она сделала доброе дело для меня. Какое доброе дело она сделала? Да, дальше в 8 стихе он скажет: она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Вот оказывается что. Вот если бы это было раньше когда-то, Господь бы мог и отвергнуть это все. Или бы если он не собирался умирать на кресте, если бы он не шел в пятницу, как Бог, зная наперед, что вот-вот уже это произойдет, сегодня среда, мы с вами выяснили, тогда бы он, может быть, бы и не одобрил это событие, но сейчас-то он-то прекрасно знает, что когда его поведут на крест, ученики все разбегутся. Кто помажет тело? Кто выполнит традицию, установленную в этом народе? Некому будет выполнить. Учеников не окажется рядом. Тем более это будет конец пятницы, уже канун субботы. А в субботу день покоя. Опять никто не придет, не помажет тело Господа. Даже человеческое воздаяние никто не сможет воздать. Человеческое уважение и то никто не сможет выразить. И вы, говорит, мои ученики, я об этом знаю наперед, не сможете это сделать, потому что соблазнитесь о мне и в страхе все разбежитесь. Поэтому-то я благословляю ее, что она пришла, взяла вот этот самый сосуд, нашла меня и возлила его мне на голову. Она готовит меня к погребению. 7 стих. «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Вот здесь уже Господь Иисус Христос обличает самого Иуду. Он говорит: вот ты, Иуда, сейчас заботишься о нищих? А что ж ты вчера не подавал нищим? А что ж ты те монетки, которые украл из кружки и заткнул себе за пояс, пока никто не видит, что ж ты из этой части своих накоплений позавчера не раздавал милостыню, не помогал больным, страдающим? Почему ты хранишь тогда эти деньги при себе? Значит, они тебе нужны больше, ты считаешь, даже украденные. А теперь ты поимел такую заботу благочестивую, якобы о том, чтобы раздать эти 300 динариев, если продать мира нищим. Ложь в этих словах Иуда. Потому что я-то, как Бог, говорит Господь, знаю наперед, что мне предстоит после твоего предательства смерть. И он говорит, видите, а меня не всегда имеете. То есть сейчас уже в среду он говорит о том, что вот-вот уже меня не будет с вами. Поэтому сейчас вот то последнее, что вы можете по-человечески мне сделать, и не догадываясь, вы и то не делаете. А вот эта женщина по моему же научению, тайному божественному научению, пришла и это сделала. Хотя помазывает миром, конечно, не ради погребения, она не знает об этом и не думает, она из благодарности это делает. Но Господь принимает как помазание перед погребением. Потом говорит: вы осуждаете, что столько денег потрачено на меня, а вот если, говорит, у вас в роду, в доме, из семьи вашей кто-то умрет, вы также бы помазали покойника своего? Каждый бы сказал: конечно бы мы выполнили такую традицию и помазали бы точно таким же миром, если бы оно было в доме. Ну, может, подешевле у кого-то такое же. Вот если, говорит, своих покойников, простых людей, вы и то бы так проводили в последний путь, то меня, Бога-человека, неужели нельзя вот так же точно проводить? Поэтому со всех сторон, во всех отношениях, мнение Иуды и учеников оказалось неверным. И Господь вот их вот так вот останавливает. Еще раз 8 стих повторим. «Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Еще точнее Господь говорит: «Я буду погребен». Вот в пятницу уже, сегодня среда, в пятницу буду распят и умру на кресте, взяв грехи всех людей на себя, в том числе и ваши, и даже Иудины грехи, если бы он захотел покаяться, и он бы был прощен, то есть тело мое к погребению готовит. И ты, Иуда, предашь меня сегодня, поэтому я об этом зная, готовлюсь к погребению». Это опять обличение Иуды. 9 стих. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Вот говорит Господь, «Слово мое есть истина, и вы к этому должны были быть уже приучены, что все, что я говорю, исполняется. И теперь я вам тоже говорю очень важное пророчество». Какое пророчество здесь в этом стихе есть? Посмотрите, попробуйте найти его. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Какое тут важное пророчество дает Господь? Да, вот не спит Любовь Петровна. Хоть и Евангелия в руках у нее нет, но как-то уловила. Значит, в целом мире будет проповедано Евангелие. Так? Так пророчествует Господь? Так пророчествует. Это потом он им скажет, после воскресения своего, что им надлежит проповедовать Евангелие во всем мире. А сейчас предварительно уже дает им такое пророчество, что вы, несмотря на то, что и в эту ночь, в пятницу, в четверг, соблазнитесь о мне и разбежитесь все, после этого я вас соберу, после воскресения, и дам вам это самое задание. А потом Дух Святой придет и даст вам силу его исполнить. И вот когда будет проповедано Евангелие во всем мире, то все вы, которые будете апостолами, евангелистами, вы расскажете об этой самой женщине, как доказательство того, что Господь заранее знал о своей смерти и принял вот это самое миро как погребение, как подготовка к погребению. 10 стих. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им». Посмотрите, как у евангелиста Марка совершенно неожиданно происходит вот этот самый переход, совершенно так резко. Вот еще идут события, вот какая-то вот сцена противоречия Иуды против женщины, которая помазала миром Иисуса. Он обличает Иисус Иуду, что Иуда, я заранее знаю, что ты это сделаешь, хотя напрямую не говорит. И вот уже все. Господь буквально вот за несколько часов говорит, что Иуда, ты это сделаешь, я об этом знаю уже. Иуда бежит. Иуда уже бежит. Это все среда. Мы с вами почему пост соблюдаем в среду? День предательства Иуда и Христа. Так? Вот мы все это с вами читаем. Как в среду Иуда и предает Христа. Значит, и пошел Иуда Искариот. Зачем сказано один из 12? Затем, чтобы показать, это один из самых приближенных учеников. Один из 12 апостолов, которых Господь Иисус Христос сам выбирал. Так? Мы с вами вначале говорили, когда он выбирает учеников, мы с вами разбирались, как же он Иуду-то выбрал ученики. Ведь Господь же знал наперед, что Иуда предаст. Зачем надо было выбирать? И мы тогда с вами говорили, что Господь судит по-настоящему. Вот в тот настоящий момент, когда он выбирает учеников, Иуда такой же, горячий, ревностный, жаждущий, ищущий, любящий Господа, желающий за ним следовать. И поэтому Иисус избирает его в ученики. А в дальнейшем, по причине своей свободы, в отличие от других 11 учеников и других людей, которые исполняли добросовестно заповеди Иисуса, этот одну из заповедей нарушает. То есть сребролюбием продолжает страдать, и эту страсть себе ростит. Поэтому оказался рабом, пленником сатаны, и сотворил даже вот какое, ради очередной наживы, ради еще одной возможности что-то себе в копилку приобрести, даже за то, чтобы продать Господа Иисуса Христа. И вот пошел к первосвященникам, чтобы предать его. Как должны были первосвященники отреагировать? Они же в среду наметили, что любой ценой, да, хитростью его как-то надо уловить и убить. И приходит Иуда, какая реакция? Должны обрадоваться. О, план намечен, и тут уже невесть откуда, один из учеников приходит и говорит, я вам помогу. Как же не обрадоваться злодеям? Злодеи, конечно, рады. Итак, 11 стих. Они же, услышав, что пришел Иуда и предлагает им указать место, где будет Иисус, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал как бы в удобное время предать его. Цена это, как нам указывает другой евангелист, 30 серебряных монет. Как говорят, по тем временам это уж были не такие большие деньги. То есть Иуда в данном случае явно руководится страстью. Страсть делает человека безумным, и он даже без всякой платы может сделать это. А тут еще и предложена некоторая плата, хотя и небольшая, 30 серебряных монет, и он уже с полной легкостью делает это, и с удовольствием. Он исполняет уже волю сатаны. Он ублажает, наслаждает свою страсть, предвосхищая то, что вот он получит наконец-то 30 этих серебряных монет. Вот какая жажда его одолела. И всякий страх, и стыд, и совесть, и вера, все разом потеряно. Вот как действуют страсти в человеке. Они действительно реально помрачают ум. На момент совершения греха человек становится безумным. Ум человека выключается. Он не анализирует, не понимает, что делает человек. И только потом, когда ум снова вернется в свое состояние прежнее, человек начинает ужасаться, содрогаться и потрясаться. Как он это мог сделать? Как? Вот состояние помрачения. Вот что это такое. Что за удобное время, чтобы предать его? Имеется в виду удобное время, когда не будет народа. То есть Иуде теперь осталось, находясь с Иисусом рядом, выждать такой момент, когда он будет один, или с минимальным числом людей. Только чтобы его ученики, например, были, и больше никто. И чтобы в этот момент привести кого-то, чтобы кто-то мог его схватить. Вот что. То есть Иуда теперь ловит вот этот случай. 12 стих. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, это какой день уже? Четверг. Четверг, как мы с вами определили в начале главы, это уже четверг, среда прошла. В среду Иуда совершил свое злодеяние, пошел и договорился с первосвященниками и книжниками продать Иисуса. Значит, в четверг, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Почему они так уверены, что Иисус будет есть Пасху? Ну, знаешь, мы можем предположить, что за эти 3 года Господь Иисус Христос каждый раз Пасху праздновал, так? Ветхозаветную Пасху праздновал. Он и говорит: я не пришел разрушить закон, да? А как он говорит? Я пришел что сделать? Исполнить закон. Все, ветхозаветный закон исполнен. То задание, та задача, которая была народу дана, она выполнена. Все. Теперь новые задачи, новые задания, новый завет, новый закон. Теперь нельзя руководиться ветхим законом, ветхим заветом. Теперь уже новые условия, новые духовные правила, новые законы. Теперь надо уже новые заповеди исполнять, чтобы спастись. Ветхозаветные заповеди были даны только для того, чтобы принять Христа. А вот новозаветные заповеди, чтобы уже принять благодать и спастись, чтобы войти в Царство Небесное. Ветхий Завет только готовил к принятию Христа, к принятию будущего спасения, а новозаветные заповеди в само спасение вводят, дают само спасение. Поэтому он также точно и исполнял ветхозаветные правила, законы, которые сам же он установил в Ветхом Завете. И поэтому очередной год пришел, опять очередная Пасха, и ученики с уверенностью в четверг спрашивают: как, где нам приготовить, где будешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим. 13 стих. «И посылает двух из учеников своих и говорит им: пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним». 14. «И куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? 15. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам». 16 стих. «И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Смотрите, как у Господа все просчитано, продумано, известно. Правильнее слово тут такое подобрать. Известно все наперед. Тогда еще до сотворения мира он определил это событие. Оно именно в таком виде происходит, как Господь и говорит. Какой-то из слуг, из работников этого дома идет за водой с кувшином куда-то на родник, и в этот момент ученики спрашивают: где нам Пасху тебе приготовить? Господь ими говорит, зная, как Бог, что тот уже на родник пошел с кувшином, он говорит: вот идите, в город только войдете и увидите человека, несущего кувшин воды. Как Господь, он знает, что расстояние, когда ученики будут входить в город и от родника, пока этот человек с кувшином воды преодолеет, одинаково, они обязательно здесь встретятся. Сложно Господу вот это все устроить? Видите, оказывается, совершенно несложно. Задержать какого-то человека на секунду или на 30 секунд, послать ему встречного, который задаст ему вопрос, чтобы ответить на него, надо подумать или сказать несколько предложений и 30 секунд или 3 минуты задержать человека. Или наоборот сделать так, чтобы кто хотел его перехватить на пути, не попал бы, чтобы перехватить, и он сходит быстро за водой, чтобы они здесь встретились. Очень просто Господу. Поэтому если бы мы с вами в это все верили, мы бы тогда, когда в жизни живем каждый день, каждый час, каждую минуту, спокойно бы доверяли, что Бог каждое мгновение нашей жизни видит, наперед его знает и готовит. Наперед готовит его. И если долгое время в нашей жизни не происходит каких-то особенных событий, то это только по той причине, что замысел Божий таков. Придет определенный момент, и события эти появятся, начнутся, как-то начнут на нас влиять и действовать. Если сейчас время как бы некоторого перерыва для нас, событий никаких нет особенных, исправляющих нашу жизнь или направляющих нашу жизнь, такова воля Бога, значит не время, значит пока еще ждем. Когда Господу будет угодно, тогда Он и сделает. Это тогда, когда мы ропщим, а что ж так долго покаяние никак не приходит, а что так долго беды наши жизненные не разрешаются, что дети наши так долго к вере не приходят, ну и так далее. То есть почему? Потому что так вот устраивает Бог. Вот надо было ему, чтобы его ученики встретились с этим самым рабом, который несет кувшин воды, значит точно совершенно встретились. Не получилось так, что он там задержался на роднике, а они прошли мимо и до конца города так ни одного и не встретили с кувшином воды. Так не могло случиться. И не могло быть такого, чтобы этот человек собирался идти за водой и не пошел. Или пошел за водой и зашел к соседям и до вечера досидел там. Так не могло быть, правда ведь? Если Господь говорит, идите, встретите, дальше оно так и будет. Вот они встретились, дальше что произошло? Они же за ним идут, да? Так было сказано. Они идут за этим самым человеком. Куда он их приводит? В тот дом, где что? Где приготовлена комната. Удивительное дело. Господь, значит, и это знает. Ведь не могло же быть такого, чтобы он договорился с кем-то накануне, ты мне там к Пасхе или в прошлом году договорился, ты мне через год в Пасху опять там комнату приготовь. Не надо это совершенно Богу. Вот за тот самый период, когда Господь исцеляет, просвещает, изгоняет бесов, оживляет мертвецов, находится множество людей, очень благодарных Господу. И вот один из способов благодарности – это такой пригласить его в дом, правда? Ведь все же знают, что у него дома нет. Что он с учениками своими странствует из дома в дом, из селения в селение, из города в город. Значит, всякий, кто примет его, то, конечно, в качестве благодарности это делает. И имеет от этого большое благо, когда принимает Господа в своем доме. И если он уж кого-то исцелил и чудо какое-то совершил, то, наверное, такой человек с легкостью и с радостью примет Господа и учеников. И вот такой человек, получивший какое-то особое благодеяние от Иисуса Христа, он наметил для себя, а как бы мне встретить за вот эти дни предпасхальные Иисуса и пригласить его на праздник Пасхи. И в связи с тем, что он всегда со своими учениками, он отдельную комнату заготовил уже заранее. Вот он, целый зал, целая комната. Встретил бы где Иисуса, обязательно бы его позвал. Господь знает желание сердца этого человека, и поэтому вовремя ученики его идут за этим самым рабом, который несет кувшин воды, и приходят и спрашивают, где комната? Учитель нам велел к тебе прийти и спросить, ну, наверное, потрясению этого человека, да? Наверное, слезы должны были приступить к глазам. Он должен был тут же благодарить Бога. Господи, слава тебе! Как ты видишь все мои тайные желания сердца? Я никому об этом не говорил, а ты уже все исполнил. Вот когда кто-то из нас желает что-то во благо, а потом это все случается или он получает, то, конечно, сердце переполняется великой благодарностью и радостью. Как Господь премудро все устраивает. И все это он устроил еще до сотворения мира. А сейчас только исполнилось. И вот показывают всем эту комнату, ученики готовят Пасху, и потом все приходят уже туда Пасху праздновать. 17 стих. «Когда настал вечер, он приходит с 12-ю». То есть вот этот пасхальный агнец вкушается как раз вечером, когда уже темнеет или уже темно. И вот к моменту праздника с оставшимися учениками Господь приходит туда. Те двое учеников, которые пошли готовить Пасху, они приготовили и сбегали за Иисусом? Нет. Они, по всей видимости, там работали и трудились, вплоть до того, пока не пришел Иисус с учениками. Как же он дорогу узнал туда? Вот видите, опять, ну, это же Господь. Никто не пришел звать его. Не надо было гонцов посылать. Он сам ведет остальных учеников в этот самый дом, где уже все готово. 18 стих. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Вот какие страшные слова произнес Господь. Как должно было это потрясти учеников? Ведь всякий из них, честно и искренне настроенный, любящий Господа, слыша без названия имени, без указания имени, что один из вас, Как должен был каждый подумать про себя? Неужели это я? То есть ужас определенный должен был охватить каждого, чтобы каждый из них очнулся. Неужели это я? Потому что всякий из них знает, что слово Господа есть истина. Если он говорит эти страшные слова, то это обязательно так и будет. А кто один? Они про себя в страхе задумались. Так, может быть, на меня пойдет выбор? Может, это я буду делать? Потому что каждый из них не должен быть уверен в себе, как и каждый из нас сейчас. Где гарантия с вами, что мы вот точно исполним то или иное обещание, которое мы дали? Вот наше обязательство, когда мы говорим, я то-то и то-то сделаю, я этого и этого добьюсь, ну вот тут-то я уж точно не ошибусь, тут точно не проиграю. Вот я. А вот мы потом вечером, ночью в Гефсиманском саду будем читать и посмотрим, как они не могли даже с Господом побыть рядом, когда Он пребывал в страшных страданиях. Как сон подавил их, и они уснули. Вот мы точно такие же. Сторож, который собирается идти сторожить какой-то очень важный объект, и бьет себя кулаком в грудь и говорит, что я уж точно не усну, я не провороню, я буду честно исполнять свою задачу. Сон сморит, вот и все. Вот такие мы немощные, братья и сестры. А если нам не дать подышать 2 минуты, то уже редкий кто из нас снова оживет. Видите, какие мы немощные. Без воздуха 2 минуты уже и то прожить не можем. Редкий, тренированный только может выдержать. Вот наше «я», вот вся наша гордость. Полное бессилие, полная немощь. Господи, сохраняй нас! Ведь мы твои творения, немощная, бессильная, да еще и безумная тварь. И вот один из вас предаст меня. 19. Они опечалились и стали говорить ему, один за другим, не я ли, и другой не я ли. То есть, Господи, скажи нам наперед, может быть, что-то еще можно изменить нам, в нас себе, в нас самих. Может, как-то можно нам еще исправиться или связать нас, чтобы мы бы не сделали этого. Господи, мы не хотим. Вот как честные ученики сразу стали между собой переглядываться и говорить. Иуда что при этом делал? Молчал. Иуда единственный, который уже в среду совершил предательство, договорился с первосвященниками. 11 оставшихся друг на друга глядят, переговариваются, ударяют себя в грудь и кричат, не я ли, в ужасе и трепете. Один Иуда, понимаешь, над ним нависла туча грозовая, что если сейчас Иисус назовет его имя, как Бог, он может об этом знать, что будет тогда? Будет для Иуды очень плохо. По крайней мере, его могут просто изгнать тут же, если не будут бить ученики. Изгонят, и тогда он не предаст, не будет же знать место, где Иисус будет один. Иуда теряет возможность 30 серебряников заработать. Ум у него до сих пор в помрачении, поэтому он сник, стих. Жалко потерять добычу. Он сидит, молча жует хлебушек, который на трапезе лежит. Значит, это было первое обличение Иуды, так? Раньше он только предсказывал, так, намеком, Иуде. А теперь, уже когда Иуда в среду предал Иисуса, теперь в четверг он конкретно совершенно говорит, один из вас предаст меня. Зачем это Иисус сказал? Иуда, раскайся. Иуда, я все про тебя знаю. Злодеяние, которое ты совершил, такое страшное, что равных ему в мире не было и не будет никогда. Предать Господа страшнее ничего нет. И вот как говорят некоторые святых отцов, на дне ада Сатана, и на коленях у него Иуда. Видите, как они изображают место его пребывания на коленях у сатаны. То есть самый родной, самый близкий. По степени его греха равных грехов не бывало и не будет. Поэтому Господь, не желая вот этого греха Иудиного, он и уберегает Иуду от греха. Некоторые говорят, что «а как бы Иуда, бы, если бы не предал его?» Как бы тогда он в жертву себя принес, на крест и бы пошел? Нет, якобы с Иудой они чуть не договорились. Наверное, слышали, что вот сейчас готовится к изданию на 15 языках новое лже-евангелие от каких-то лже-пророков, в котором якобы Иуда, любимый ученик и друг Христа, и по договоренности предает Христа. Видите, какое страшное содержание, какое безумие! Полное безумие. И это будет напечатано на 15 языках, и по всему миру разойдется как шедевр, как новое приобретение, как истина. А все 4 Евангелия, которые у нас взяты в канон, одобрены Церковью с первых веков, и есть действительно истина, будут подвержены сомнению, будут отвергаться просто-напросто. Как страшно нам будет христианам последних времен столкнуться вот с такой ужасной борьбой, которая будет сеять смятение и смущение в умы многих и многих христиан. Вот сейчас перед воскресной школой из другого города позвонил христианин и говорит: я попал в неприятную ситуацию. Я слушал кассеты с записями ваших занятий, и там написано, что по 80-му правилу 6-го Вселенского собора христианин, не причащавшийся без уважительной причины в течение 3 недель, отлучается Духом Святым от Церкви. Мы это и написали в дневнике кающегося и говорили не раз об этом. И он, по простоте своей, послушав это все, пришел в храм и сказал священнику. Священник сказал: я такого никогда не слышал. Что ты новенькое тут говоришь? Поехал к другому священнику в город, к более авторитетному, рядом где-то там у них, и его спросил. И тот ему сказал то же самое, что не слышно было этого еще ни разу. Потом он дерзнул в храме сказать своим же прихожанам, братьям и сестрам, те напали на него. Напали на него, и получилась неприятная стычка. Он говорит: что это такое? Почему это так? Кому мне верить? Вот видите как, насколько мы отстали уже от той первенствующей Церкви Христовой, в которой держалась еще истина, в которой откровенно и открыто в лице святых пребывал Дух Святой. Насколько мы отстали? Современные священники не знают об этом. Не знают об этом. Откуда будем знать мы, простые прихожане, христиане, миряне, которые заняты суетой, семьями, проблемами вот этой мирской жизни? Откуда мы это будем знать? Когда нам изучать каноны и постановления церковные, решения священных соборов? Когда нам это читать? Когда нам изучать толкование этих самых решений священных соборов? Когда нам научиться вообще понятию вот этих тайн спасения? Когда нам примириться со Христом? Нам вот в лучшем случае прибежать в храм, отстоять тут 2-3 часа и быстрее по делам. Вот пришлось сказать этому человеку, что не нужно об этом говорить нигде, и проповедовать это не нужно. Если вы хотите спастись, если вы признаете истину за истину, тогда храните ее как ценный бисер, который вы приобрели, и не разбрасывайте его перед кем. Но вот видите, как в Евангелии нам сам Господь сказал: не бросайтесь этим бисером, потому что его так мало в вас. Разбросаете, в грязи растопчут его, и я же вас еще и накажу за то, что вы его не сохранили. Вот как нам тяжело сегодня спасаться, братья и сестры. Сегодня большинство христиан и даже священников руководствуются постановлениями, которые были изданы незадолго до революции. Там было сказано: хотя бы 4 раза в год причащайся, 1 раз в пост и хотя бы 1 раз в день своих именин. Итого хотя бы 5 раз. Это было написано тогда, когда уже на причастие никто вообще не ходил. Вообще. В храмах народ еще был, свечки ставили, вот как мы сейчас вначале видели, вон сколько свечей наставили. Только платочки забыли на голову одеть и подумали, что в штанах, что в брюках разницы никакой нет, и в любое время зайди, поставь за свои желания, попроси Господа, и Он обязательно исполнит. Он же добрый, Он все делает то, что мы хотим. Видите, какое безумие. А мы вот христиане в жизни видим, что все происходит наоборот. Вот мы хотим так по своим грехам и страстям, а у Господа все наоборот предусмотрено. И большая часть наших желаний не исполняется, чтобы не погибнуть нам. Если они будут исполняться, мы быстро-быстро покатимся в ад. А вот когда они не исполняются, у нас есть возможность зацепиться, катясь вниз хоть за какую-нибудь веточку, и подумать, туда ли я качусь. Может, это не та дорога? Может, надо зацепиться и карабкаться назад в гору? Узким, тесным, скорбным путем в Царство-то Небесное идти, как в Евангелии написано, а не под откос, не под уклон по широкой скользкой дороге. Да. Значит, вот когда все ученики с трепетом спрашивали, не я ли, Иуда помалкивает и жует хлеб. Значит, первая возможность была дана Господом для покаяния. 20 стих. Он же сказал им в ответ, ведь не Иуда спрашивает, да им сказал, тем, кто волнуется, тем, кто запереживал, 1 из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Значит, Господь улучил такой момент, когда они все говорили, не я ли, вот трепет их охватил, потрясались они, сидели от услышанного. Иисус выждал такой момент, когда Иуда, взяв хлеб, начал макать его в соль. И Господь уже теперь точно показывает предателя. Показывает не для учеников, показывает опять для кого? Для самого Иуды. Иуда, я знаю все. Мне не нужна твоя страшная, твой страшный этот замысел и план. Я без этого могу отдать себя на крест. Я могу завтра выйти в город, и меня тут же схватят. Я могу просто проходить мимо дома первосвященника, и выбежит толпа этих рабов и схватит меня. Я могу просто прийти в храм в этот день, и я буду схвачен. Зачем, Иуда, тебе это надо? Они и без тебя уже решили меня убить. Любым образом схватить. Я сам себя отдам. Зачем ты, Иуда, делаешь это? Раскайся, Иуда, я тебя здесь же прощу. Вот каково милосердие Бога. Дважды обличает Иуду. Сначала намеками, а теперь уже дважды конкретно. Вот он, в соль со мной вместе макает. На Иуду это не действует, к горькому сожалению. Ученики видели, но не все. Вот в другом Евангелии более точно это говорится. Петр, который тоже пришел в страх, он не дерзнул сам спрашивать Господа, кто это. Не дерзнул. А попросил Иоанна, любимого ученика, самого молодого, искреннего такого и любимого Иисусом ученика, попросил, спроси. А Иоанн возлежал на груди Господа. Так был любим, что Господь не запрещал ему прилечь на свое плечо. И Иоанн спросил, кто, Господи? Шепотом. И практически Иисус ответил ему, тот, кто со мной солило макает. Вот здесь нет этих подробностей, а в другом Евангелии эти подробности есть. Ученикам не нужно было знать, потому что некоторые горячие могли не выдержать здесь же. Могли совершить какую-нибудь расправу, а потом Господь обличает ведь не так, что как бы насильно гонит нас на покаяние, да? Нарушится закон, главный закон. Что за закон здесь действует? Закон свободы. Закон свободы. И если свобода, данная Господом, никогда уже им не отбирается от нас, то и здесь действует закон свободы. Дважды, Иуда, я тебе сказал, ты предаешь меня, я знаю все, кайся. И дважды Иуда отказывается. Тогда зачем хватать сегодня ученикам, бить Иуду, или требовать от него покаяния, или закрывать его в какой-то комнате? Зачем? Иисус идет на это. Поэтому это было сделано только ради Иуды, чтобы Иуда покаялся. 21 стих. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем». Куда идет? На крест. На крест идет. Поэтому, говорит, я сейчас не нуждаюсь в том, чтобы вы Иуду обличали, закрывали, связывали. Мне не нужно это совершенно. Любой способ, которым я могу быть пойман, я на любой согласен. Вот Иуда вот так вот сделал по научению сатаны. Я принимаю такой вариант. Я знаю, что это произойдет. Дважды я пытался его обличать и предлагать покаяние, дважды Иуда отказался. Значит, он выбрал себе подару моему, подару свободы, то, в чем он стоит. В этом он и останется. Потому на коленях у сатаны и окажется в аду. Но горе, говорит, тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. Человек рожден для блага, для вечной жизни, для блаженств, которые ждут человека в Царстве Небесном. Мы здесь на земле в страданиях, в бедах, в грехах, в скорбях, в ожидании смерти оказались только по причине греха. Только потому, что дар свободы был использован неправильно человечеством. И мы с вами, получив избавление, искупление в таинстве крещения, опять свободой своей пользуемся неправильно. Опять вместо Царства Небесного ищем себе ада. Но вот тем не менее, все это Господь, напоминая, говорит, что Иуда, ты родился для блага, для вечной жизни, но как человек свободный избрал себе ад, служение сатане. И поэтому лучше было бы тебе вовсе не родиться. Лучше бы ты, Иуда, не родился вообще. Тогда бы ты вечно в аду вместе с сатаной самим не страдал бы. Вечно. То есть Господь сочувствует Иуде, сопереживает ему. Потому что он прекрасно знает, что жертва его всемогущая, все грехи покрывающие, не покроет грех Иуды. Почему? Потому что тяжесть греха так велика или почему? Только по одной причине. Нет таких грехов в мире. Какое бы огромное число этих грехов не было, самых страшных злодеяний, даже на одном человеке пусть они будут, нет такого, чтобы чрезвычайное Божье милосердие не могло бы покрыть. Так не может быть. Вот, Иуда, только по одной причине твой грех не покроется, что ты, Иуда, не хочешь сам каяться. Вот нам с вами здесь, в Евангелии, точное доказательство. Ни одно таинство не может быть совершено без вольного, свободного изъявления человека. Благодать Божья всегда одна и та же. Она всегда милует, всегда любит, всегда прощает, всегда ждет и призывает. Мы не хотим идти. Мы не хотим идти. Мы по своей свободе уклоняемся от нее. Мы не готовы ее принять, мы не можем ее принять. Вот в чем загвоздка. Господь всех нас ждет в Царстве Небесном. Каждому абсолютно было место в Царстве Небесном приготовлено. А мы себе каждый приготовили место в аду. и стремимся туда. Только по одной причине, что свободу свою, как дар Божий, направляем не туда, куда надо. Ни к покаянию, ни к спасению, ни к исправлению жизни, а к утверждению в себе страстей, к продолжению в себе состояния погибели, к развитию его. Вот единственная наша беда. Поэтому те, кто сегодня утверждают, что ты только иди на исповедь, ты только иди крестись, ты только ходи на причастие или на любое другое из таинств церковных, и якобы тебе все грехи простятся, и ты спасешься, это ложь. Это неправильное понимание значения таинства. Любое таинство бывает только при добровольном понимании и согласии человека к принятию этого дара благодати. Хоть крещение, хоть исповедь, тем более причастие. Насильно благодать действовать не может. Не может. Если человек со смертными грехами дерзает идти на исповедь и надеется, что ему простятся другие грехи, а смертные грехи он утаивает или не понимает их, что это смертные грехи, никакие ему вообще не простятся. Вообще никакие. Если такой человек, имеющий в сердце страсти, явно действующие, с которыми он не знает, как бороться, не борется или борется очень вяло, или даже любит их, думает, что примет в себя Христа в причастии, это тоже неправда. Не войдет Христос в сердце такого человека. И мы вот с вами увидим сейчас, когда новая Пасха будет совершаться, Тайная Вечеря будет устанавливаться как причастие в церкви, мы увидим, что Иуда тоже принимал причастие. Но в него вошел не Христос. А как говорит евангелист Иоанн, совершенно точно, в него вошел сатана. Вот как? Вот такая наша с вами ответственность, братья и сестры, при каждом таинстве, при каждом случае совершения таинства в церкви. Если я безумно иду на таинство церковное, я тем самым увеличиваю свои грехи. Я Господа считаю как бы безумным. Я же оскорбляю Бога. Я думаю, что хочет он или не хочет, я его ухвачу, я его получу, я его съем. Так бывает у животных, когда один более страшный зверь задрал более слабого зверька. Вот так бывает. А здесь Бог. Всемогущего Бога ухватить, сожрать, подавить, подчинить никто не сможет. Только потому, что мы не готовы принять эту самую благодать. Так вот, лучше было бы тому человеку не родиться. Вот говорит как Господь. Всякий из нас, кто по дару свободы выбирает себе погибель, ко всем нам относятся эти слова. Нам лучше было бы не родиться вообще. Чем родившись и пожив в свою угоду, здесь коротко-коротко на земле, потом на веки вечные сойдем в ад. Зачем надо было тогда рождение такому человеку? Лучше просто было не родиться, чем вечно мучиться в гиене огненной. 22 стих. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, приимите, едите, сие есть тело мое». И взяв чашу, 23 стих, благодарив, подал им, и пили из нее все. 24 стих, и сказал им, сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая. Эти слова мы слышим на литургии? Если мы хоть чуть-чуть внимательны, то слышим, как священник во время евхаристического канона перед пресуществлением хлеба и вина в тело и кровь Христа произносит вот эти вот слова. Вот эти евангельские слова. Они легли в основу таинства Евхаристии. Легли в основу таинства причастия. Поэтому используются каждый раз при совершении литургии вот эти самые слова. Итак, святитель Феофилакт Болгарский говорит так, что это после пресуществления, после того, как таинство Евхаристии совершится, это уже не будет хлеб, это уже не будет вино. Они уже не будут только изображать тело и кровь Христа. Нет, говорит, это будут истинное тело и истинная кровь Господа Иисуса Христа. Всякий сомневающийся, пускай не подходит к этой чаше тогда. Это не образы, это не изображение, это истинное тело и кровь Христа. Так действует Святой Дух, так происходит это пресуществление. Если бы было настоящее преображение, изменение и по внешности, и по запаху, и по вкусу, тогда бы мы называли в церкви превращение. Господу совершенно нетрудно было превратить, совершенно нетрудно. Но скажите, кто из нас тогда бы подошел и действительно по виду, по вкусу, по запаху, по цвету тела принял в себя или кровь? Это редкий человек может преодолеть в себе вот это вот смущение. У нас есть естественный рефлекс, который не дает нам даже от животных сырое мясо и кровь пить, так? А вот здесь мы с вами не должны сомневаться. Здесь истинное тело и истинная кровь Христа. Для нашего с вами блага, учитывая нашу немощь, Господь по виду, по вкусу и по цвету оставляет все как было. Хлеб остается похожим по виду на хлеб и по запаху, и по вкусу, однако это тело Христа, чтобы мы могли его принять, чтобы нам не надо было преодолевать этот барьер. И также точно и кровь Христа. По виду, по вкусу и по цвету это как вино, тем не менее, по своему существенному действию на человека это кровь Бога человека Иисуса Христа. Всякое сомнение здесь мы должны с вами преодолеть, как-то перейти его, перешагнуть через него, чтобы не было в нас никаких сомнений и смущений, что это только изображается. Нет, это в действительности так. Это так оно и есть. И вот когда Иисус подает чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. Здесь четко говорится, что пили все ученики, так? Если бы он сказал: Иуда, ты не имеешь права в таком случае, раз не раскаялся, тогда бы что-то было об этом сказано. Значит, Иуда тоже пьет кровь Христа и ест тело его. Вот евангелист Иоанн точнее говорит, что он действительно тоже принимает причастие, но указывает нам, что Христос в него телом и кровью войти не мог, по причине неготовности Иуды принять Христа, по причине противоречия, которое было у Иуды и у Христа. У Иуды, как у человека, поврежденного страстью сребролюбия, у Христа, как дающего себя в жертву за грехи всех людей и даровавшего свободу, и не желающего нарушать эту свободу. По этой причине Христос не входит в Иуду, но совершенно точно говорит евангелист Иоанн, сразу по причастию, то есть после причастия, вошел в него сатана. Иуда, окончательно помрачившись умом, берет свою одежду, тайно как бы выходит из-за стола, собирается и бежит. В темноте ночи бежит первосвященникам и книжникам, которые ждут его день и ночь, ждут его сигнала, когда же он наконец придет. Когда мог прийти Иуда? В какой момент? Конечно, накануне Пасхи. Если Пасха ветхозаветная празднуется в пятницу, начинается с четверга, то в пятницу сам праздник Пасхи, то Господь Иисус Христос, конечно, себя в жертву должен был отдать в саму пятницу. Так ведь? Так. Пасха же не отменяется. Она теперь имеет новое духовное содержание. Она произойдет тоже в пятницу. Страдание и смерть Иисуса Христа. Поэтому Иуда, конечно, мог прибежать обязательно накануне, вот ночью, в четверг, после совершения вот этой тайной вечери. Теперь Господь в 24 стихе так говорит: «Сие есть кровь моя Нового Завета». Что он тут показывает, говоря «Новый Завет»? Что Ветхий Завет кончился, исполнился. Все. Вот это самая граница, за которой начинается Новый Завет. Это кровь Нового Завета. Я с вами, говорит, со всеми, со всем человеческим родом заключаю Новый Завет. Теперь новый народ израильский появляется на земле – христиане. Благодать светхозаветного народа израильского отходит, снимается. Нет ее больше там. Спасение теперь только в Новом Завете. А что значит «за многих изливаемое»? Неужели Господь принес себя в жертву не за всех, а только за многих? Нет, здесь надо понимать так. Жертва принесена за всех, но не все ей воспользуются, так? Не все поверят в нее, не все смогут исполнить то, что надо, чтобы принять эту самую благодать новозаветную, принять действие этой самой жертвы. Не все захотят. А сейчас, как нам сказано, в последние времена редко кого можно будет встретить на этом пути. Редко. Если в прежние времена множество людей, уверовав в Господа Иисуса Христа, шли этим путем, то в последние времена оскудеет этот самый путь, и редко кого можно будет встретить. 25 стих. «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Вот фраза не совсем понятная. Она говорит нам о вине, но о каком-то новом вине, которое в Царстве Божьем. Так вот, то самое вино, которое пили здесь во время совершения Пасхи, это было вино, произведенное на земле руками человеческими, как плод винограда. О каком же новом тогда вине говорит Господь Иисус Христос? То есть, говорит, сейчас, вот после этого события, я уже на земле вина пить ни разу не буду. Он же знает, что Иуда уже пошел, что через несколько часов в Гефсиманском саду его уже схватят, Или он, точнее, добровольно отдаст себя. И еще через несколько часов, после судов несправедливых, его уже повлекут на крест. Когда уже там было пить вино? Тогда уже не дали даже и воды. Тогда уже подавали только уксус со смирной. Вот уже что подавали. Поэтому, говорит, вина теперь я уже здесь пить не буду на земле. До тех пор, пока буду пить новое вино в Царстве Божьем. Что это за новое вино в Царстве Божьем? Какое там пьют вино в Царстве Божьем? В Царстве Божьем какое вино пьют? Да, конечно, Дух Святой веселящий. Дух каждого человека, который там бы оказался. Но сказано, вино веселит сердце. Вот это вино вещественное, которое человек принял в небольшом количестве, оно действительно веселит сердце. Сосуды расширяются, кровь начинает активнее действовать в теле, приток крови к головному мозгу увеличивается, и человек свободнее, легче себя чувствует, ему становится веселее. А вот то вино, которое есть Дух Святой, оно веселит сердце, только уже не физическое сердце человека, не то веселье, от которого хочется петь песни или плясать, или всех обнимать, а то веселье, которое есть духовное веселье, духовная радость от общения с Господом. Так вот, говорит, уже совсем немного осталось. После моего воскресения еще только 40 дней. И я вознесусь в царство Отца моего. Телом своим Господь Иисус Христос был там уже в царстве? Или еще нет? Телом своим Он еще не был там. И вот, говорит, телом своим я был здесь и пил с вами это вино, которое плод земли, дела рук человеческих. Теперь, вознесясь своим телом в царство Отца моего, я буду пить новое вино. То есть там тело мое будет пребывать в царстве Святого Духа, куда и вас я всех за собой привлекаю, чтобы тоже пить новое вино в царстве Отца моего. 26 стих. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Почему Господь идет на гору Елеонскую, в Гефсиманский сад? Почему идет туда? Потому что обычно они ходили туда. Это был обычай, как бы это было уже традиционно. Когда они находились здесь, в Иерусалиме, то ночевать выходили туда, на гору Елеонскую, в Гефсиманский сад. Иуда знал об этом? Конечно, в предыдущих случаях он неоднократно бывал там. Сложно было Иуде как бы просчитать и догадаться, куда надо вести тех, кто хочет его поймать. Совершенно несложно. Иуда предположил, сейчас закончится вечеря, и пойдут туда, на гору Елеонскую. Значит, туда я и приведу, получив свои 30 благожданных серебряников. Господь мог пойти в другое место, если бы хотел. Никакого труда не составляет Господу. Вот это все говорит о добровольном предании себя. Добровольная жертва. Вот в словах евангельских это четко совершенно прослеживается. Он идет не куда-нибудь в другое место. Он бы мог сказать своим ученикам, если бы не хотел вот сейчас, в эту ночь отдавать себя. Если бы еще рано было идти на распятие, на смерть, он бы сказал, сегодня мы пойдем в другой сад. Ищи там вот посреди ночи, где он, Иисус, в каком саду, за какими деревьями. Или в другую сторону вообще выйти из города. Или вообще никуда не ходить. Все могло быть, правда? Если бы Господь не хотел предать себя добровольно. Нужно было предательство Иуды? Совершенно не нужно. Иуда, ты это делаешь, я знаю, что ты не отказался и доделаешь это до конца. Поэтому я иду, пускай исполнится то, как ты сам начал. Хотя, если бы ты не делал этого, по-другому бы я себя отдал. Вот и все. И вот дальше 27 стих. «И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы». Слово «соблазнитесь» что означает? Оно равнозначно слову «предадите». Кто предатель? Иуда предатель. Если бы Иисус хотел сказать, что вы тоже предатели, ведь они же тоже разбегутся, Он бы сказал так, все вы предадите меня в эту ночь, да? Но Он им так не говорит. Он говорит, соблазнитесь. В чем разница здесь? Этот предает, он уже облечен, он уже пошел делать свое дело, а вы, говорит, соблазнитесь. В чем этот соблазн для них был? Тогда бы Он и сказал, вы испугаетесь. Вот придут меня хватать, вы испугаетесь и не защитите меня. Слово «соблазнитесь» означает следующее. Вот когда ночью вы не выдержите, сон сморит вас, вы уснете, от неожиданности обстановки, которая произойдет, вы испугаетесь и разбежитесь, и потом увидите, что меня повели, что меня плевали в лицо, били плетями, оскорбляли всячески, прибили гвоздями ко кресту, вы все это будете издалека видеть и наблюдать, тут вами одолеет соблазн. Вы усомнитесь, что я есть кто? Бог. Вот какой страшный соблазн наведет сатана на всех учеников. И вот в другом Евангелии говорятся такие слова. Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, чтобы вообще рассеять вас так, чтобы не осталось, и в землю зарыть и затоптать, чтобы сгнили вы, как семена, которые не дают сходов. Но, говорит, я молился к Отцу, чтобы сохранить вас. Поэтому, хотя вы и соблазнитесь, сначала разбежитесь, испугаетесь, хотя вы и подумаете, что куда же девались мои божественные качества и свойства, где моя сила, зачем он отдает себя на смерть, вам будет непонятно, то потом я, воскреснув, приду и сам вам все напомню. Вот что такое соблазнитесь. Значит, предсказывает им, что произойдет с ними, чтобы они точно знали. И потом, вспомнив его слова, понимали бы, что все происходит по замыслу Божьему. Ничего просто так не происходило. В частности, даже в эти страшные минуты. И вот, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. Вот здесь Господь, чтобы они не восприняли это как личное обвинение их, как личный упрек им, он ссылается на пророка Захарию. Вот здесь вот слова поставлены в кавычках, поражу пастыря и рассеются овцы, он же говорит, ибо написано. То есть вот сейчас именно исполнится слово Священного Писания, которое было сказано много веков тому назад пророком Захарией. И он сказал по моему научению, что когда он поразит пастыря, то рассеются овцы. Кто поразил пастыря? Простите, кто пастырь? Иисус Христос, Сын Божий. Кто поразит пастыря? Отец. Да, догадаться очень, очень сложно. Конечно, здесь толкователи так говорят, отец поразит пастыря. Если мы читали пророка Захарию, мы бы там видели эти слова в точности. Вот как они написаны, если хотите, дома прочитайте. Пророк Захария, 13 глава, 7 стих. Там прямо сказано, кажется так, я поражу пастыря или что-то такое, я с большой буквы. То есть это явно говорит отец. Почему он поражает пастыря? Как это отец убивает сына? Как-то ведь не вяжется, правда? Воля отца. Такова воля отца. То есть отец говорит, исполнится моя воля. Сын мой будет жертвой. Сын добровольно идет на эту жертву. Таково желание самого сына. Значит, отец поражает, сын добровольно себя отдает. И когда это все произойдет, рассеются овцы. А овцы кто такие? Апостолы. Апостолы рассеются. Итак, пророк Захария по научению Духа Святого очень давно предсказал вот это событие. 28 стих. «По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». И вот, наконец, утешение. Утешение дается ученикам, что несмотря на то, что все это ужасное произойдет, что вы соблазнитесь и все разбежитесь, что я буду оставлен один, предан Иудой, что некому будет даже помазать тело мое к погребению, я все-таки предварю вас в Галилее. Как это так? Как я предварю вас в Галилее? Какое опять пророчество в этих словах? Как это так? Будучи убит на кресте, он будет ожидать их в Галилее. Это значит, что он воскреснет. Здесь дается пророчество о воскресении. То есть здесь Господь, видя скорбь учеников, непонимание, потрясение, которое они в эти минуты переживают, он им, конечно, как любящий их, дает и утешение. Но не скорбите, говорит, не скорбите. Я буду ждать вас в Галилее. 29 стих. Петр сказал ему, если и все соблазнятся, но не я. Что в этих словах? Человеческая горячность. Человеческая горячность. Эта горячность, ее можно назвать гордость. Но если говорить об апостоле Петре, не хочется уже употреблять это слово, потому что незадолго перед этим сам Господь сказал, вы чисты есть те, то есть вы чистыми стали за те слова или благодаря тем словам, которые я вам сказал. Исполняя заповеди Христовы, они же очистились от страстей, ведь так? Ведь Иуда один сохранил в себе сребролюбие. Эти были чисты, сам Господь это признал. Поэтому здесь как-то не очень удобно сказать, что это гордость Петра, это горячность его. Но только горячность его, основанная на любви, которой как бы горит Петр, она человеческая, она все равно душевная. Это еще не духовное. Почему это не духовное? Да потому что еще Дух Святой не пришел, ведь так жертва еще не принесена. Поэтому вот как это выглядит. Ах, Петр, если б ты знал, что ты сделаешь. А что сделает Петр? 30 стих. И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Трижды. Почему Господь именно к Петру обращается? Ведь могли и другие что-то говорить, а именно к Петру обращается. «Петр, ты самый горячий, ты самый любящий меня среди всех, ты на все готов, ты один по воде пошел. Все хотели, но решился ты один. Но вот сейчас ты не знаешь, что говоришь. Ты говоришь еще пока по-человечески, в тебе еще нет Духа моего Святого. Поэтому все твои слова, все твои мысли, все твои чувства – это пока еще только горячность. Это еще не имеет цены перед Богом. Я не могу тебя за это поблагодарить и похвалить. Это человеческое. Это недостойно спасения. Это не может привести тебя в Царство Небесное. Только жертва моя приведет тебя в вечную жизнь. Никак не твоя горячность». Поэтому нам и говорит Церковь: начиная соблюдать пост, подумай, как ты его проведешь ровно все недели поста. Не впадай в горячку. Не пытайся первую неделю поститься очень строго на хлебе и воде, а потом будешь ходить с больным желудком. Зачем такой пост нужен, когда ты после этого впадешь в уныние? Не думай, что особой ревностью, если будешь ты по ночам читать акафисты или каноны, ты чего-то добьешься. Это ревность неразумная. Если ты не будешь спать ночь, как ты будешь работать, если ты обычный человек, живешь в миру, обязан исполнять свои труды, кормить свою семью, соблюдать свой обычный режим? Горячка не нужна, горячка не принимается Господом. Если бы Он горячку благословлял, Он бы с креста как говорил? Он бы кричал с креста, да? Он бы призывал ко спасению? Сколько Он слов сказал на кресте? Всего несколько слов. Одни из них такие: «Прости им, отче, не ведают, что творят». Вот слова Господа. Протестанты изображают из себя как раз вот горячность. Вот во всех их делах, во всех словах, во всех проповедях, вот это вот самая горячка. Они готовы дать себя на распятие, сами себя распять готовы. Они так себя напрягают, что в день Пасхи у некоторых открываются раны на руках и ногах. Ни с того, ни с сего, неожиданно. Представьте себе, открылись раны и потекла кровь. Во горячка какая! Даже тело начинает реагировать вот на это состояние распаленности. И все это состояние неблагодатное, все это состояние греховное. Значит, вот так, Петр, ты трижды от меня отречешься. Этими словами Господь хотел как бы успокоить Петра, да? Петр, все, молчи. Иначе ты наговоришь лишнего сейчас, как бы это ни было для тебя грехом. Жди, и ты увидишь, все это будет. 31 стих. Петру помогло это? Подействовало на Петра? Вот горячность человеческая. Петр, обреченный в такой измене, в таком отречении, да еще трижды, он не может поверить в это. Не может быть! Как это я, Петр, так сделаю? Я больше всех тебя люблю, Господи. Я хоть куда с тобой? Хоть на страдания, хоть на смерть? Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. Итак, здесь забыто, в горячке, что Господь есть истина, что всякое слово Его – это не предположение, это не догадка, это есть точное знание будущего. Он Бог, для Него прошлое, настоящее и будущее совершенно одинаково. Он совершенно не может ошибиться. Если Он что-то сказал, то оно абсолютно так и будет. Никак по-другому оно быть не может. По этой самой причине на учеников вот не подействовали те самые слова, что они были в горячке. Они были в таком недоумении, что не могли поверить, что они все разбегутся, рассеются, и даже еще и Петр отречется трижды. 32 стих. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: посидите здесь, пока я помолюсь». 33 стих. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать». Вот какое моление, оказывается, совершил Господь. Ужас, тоска, скорбь. Вот что было в этом молении. Вот какое чувство, вот какой настрой был у Иисуса Христа. По своей человеческой природе Он ожидает эти страдания. Он в точности знает, как все это будет происходить. И поэтому его человеческая природа, которую он полностью воспринял от нас, она страдает. И это не является грехом. Это естественное состояние любого человека. В ожидании страданий томиться и переживать. В каждом из нас самим Богом заложена способность или желание сохранить свою жизнь. Каждое самое низшее животное, даже червяк, которому наступили на хвост, он пытается извиваться и уйти от смерти, так? Любая мелкая пташка, если ее поймали, она бьется своим клювиком в сетку, чтобы как-то вырваться. Желание жизни и нежелание смерти. В любом живом существе Бог заложил это свойство, так и в человеке тоже. И вот ничем это свойство не преодолеть нам в себе, кроме как одним – действием Духа Святого. Вот мученики за веру и за Христа, укрепляемые Духом Святым, сверхъестественной силой преодолевали свои естественные немощи. Естественное желание жить преодолевалось благодатью Святого Духа. И поэтому они не боялись пыток, не боялись смерти, добровольно шли туда, где пытали других христиан, где объявляли, что будет казнь сегодня.